Так что мы на прошлом уроке начали такую тему, как Церковь Эстонской Советской Социалистической Республики. И часть этой темы вчера мы уже прошли. И мы, наверное, успели первую часть поговорить, но не дальше. И я остановился на том, что советская власть прессовала церкви разными такими бюрократическими методами. И нужно было перерегистрироваться, нужно было регистрировать помещения, и там конфискировали много имущества, и я привел примеры об этом, как иногда даже милиция приходила на место и забирали помещение. Один такой пример, я прямо здесь написал, что в некоторых местах, например, если забирали церковь, то потом писали в газете, что верующие разошлись на основании пропаганды атеизма. То есть якобы советская пропаганда была такая сильная, что верующие решили, а мы больше не хотим в церковь пойти, и поэтому уйдем. Это было в таком местности, как Суйгу. И там вся эта кампания получила начало с того, что один такой коммунистический молодой человек уверовал, и поэтому всю эту кампанию начали, то есть общину просто выгнали из церкви. И таких случаев было очень много. Например, в Виляндии в 1960 году церкви заставили сделать так. То есть они построили церковь и сразу после этого конфискировали. И сказали, что помещение не было построено за счет как церкви, и что типа это за счет тогда членов было построено. Конечно, это ведь церковь собрала деньги, чтобы построить церковь. И советской власти просто дали, чтобы построили бы это здание, и тогда забрали и использовали в своих целях. И поэтому и комитет сказал, что типа это влияет только на кошелек проповедников, типа что вера — это не помогает людям, это не делается из-за людей, а просто ради того, чтобы типа пастора, проповедники получили бы тогда деньги. Хоть якобы была свобода религии, говорили, что все могут верить так, как они хотят, но картина была совсем другая. Так что где-то за 3-4 года советская власть примерно 15 церквей, баптистской церкви закрыли. И все вот этого исполнительного комитета, как то, что они хотели закрыть, они хотели еще больше церквей закрыть, но не все им удалось. Это показало, что если за 3-4 года 15 церквей забрали, именно как помещение, то это была все-таки такая систематическая разрушительная работа. Конечно, это не касалось только баптистов или лютеран, точно так же и православную церковь закрыли и забирали их имущество. Например, в 1950 году заставили практически православную церковь отдать все их имущество и закрывали церковь. Например, 1951 до 1952 года было ликвидировано 12 православных церквей, приходов. И, конечно, это был сильный удар для православной церкви. И священнослужителей заставляли, чтобы их старались переубедить разными вещами. Например, заставляли проповедовать о мире, так как в советское время было очень важно, что типа нужно за мир бороться, хоть каждый, ну, скажем, советская власть старалась свою идеологию всем прессовать, но типа говорили, что это все ради мира. И поэтому проповедники должны были проповедовать о мире и, конечно, прославлять Сталина. Это заставляли прямо священнослужители. И после смерти Сталина председатель архиепископского совета направила письмо, которым было, как обязывали упоминать умершего Сталина и в храмах, как молиться за него, что типа в храмах нужно плакать и сказать, что товарищ Сталин умер, и нужно за него молиться. И тогда такие репрессивные методы, как в 50-м до 51-м году вышел новый налоговый закон и увеличивали нагрузку на церкви 2-3 раза, то есть больше денег, как требовали от церквей. Например, такой пример в Куреме монастыре. Я не знаю, сколько из вас были в Куреме монастыре в Пютице. Я советую, очень советую. Кадре, иди летом. Это правда очень классно. Совсем по культуре, религиозно, совсем другое. Мы с семьей там были несколько раз. И в Куреме монастыре в 1958 году там был вот этот налог 49 500 рублей. Скажем так, 50 000 рублей был налог, а год позже, в 59 году, это уже было 205 505 рублей, то есть 56% годового дохода монастыря забирало государство. То есть очень такая негативная система была для церквей. В 1963 году почти десятикратно увеличили этот налог. Так что если обычно какая-то организация не религиозная была, то у церквей было, они должны были платить за какую-то страховку, и это увеличилось 10 раз. Например, за электричество в церквах брали больше плату, чем в других организациях. То есть то же самое электричество, то же самое провода, но церква платили много выше цену. То есть это показывало, что, ну, типа, мы вас в тюрьму не возьмем, но мы будем прессовать вас каждой возможностью для того, чтобы ограничить ваши действия. Это вы, может быть, помните, как позже Хрущев объявил, что скоро мы покажем по телевизору последнюю верующую в Советском Союзе, и тогда в музее поместим, чтобы все смотрели. То есть Хрущев сказал, что скоро будет это время, что останется последний верующий. Но до этого считалось, что православная церковь, то есть у советской власти, они считали это хорошо, что лютеранская церковь как больше всего людей туда посещала. И тогда была как православная церковь, которая как типа немножко уменьшала власть лютеранской церкви. Но теперь все-таки православную церковь в советское время считали, что православная церковь тоже это идеологический враг. И когда я вчера говорил, что во время Первого эстонского государства был план забрать Невский катедрал и ликвидировать, то этот самый же план опять поднялся. И хотели закрыть Невский забор, и также Куреме монастырь в 60-е годы хотели закрыть. то есть просто забрать. Единственное, что этому препятствовало, это то, что московский патриарх, то есть прошлый патриарх Алексий, который сам, в общем-то, из Эстонии, и он как организировал такие делегации, что для... Я не знаю, сколько из вас слышали о таком монастыре, как Дезе. Кто-то, может, слышал. Это очень интересная концепция. У меня не будет времени об этом поговорить. Но это такой экуменический монастырь во Франции. И Куреме монастырь для Запада начали презентировать как тоже такой православный Дезе-монастырь. И вот этот патриарх Алексий, он привозил в Куреме монастырь из Запада делегации. И так как вот Куреме монастырь стал таким знаменитым, поэтому советской власти как не удалось это закрыть. Так что хотели и православную церковь Невского закрыть, и Куреме монастырь. Ну, если говорить о патриархе Алексии, то в 1979 году первый секретарь Йоханнес Кабин наградил тогда митрополита Алексиса орденом дружбы народов. Это я являлась высшим признанием патриотической деятельности. То есть старались как-то показать к церковным людям тоже, что типа государство, ну, признает их, хоть на практике это так не было. Но много церквей, как я уже сказала, закрыли, и православная церковь становилась все меньше и меньше. Если в 1947 году в Эстонии было 100 тысяч православных верующих, то в 1950 году три года позже было 60 тысяч православных. Почему я показываю вот эти факты, статистику? Это показывает, насколько сильно, в плохом смысле, эффективной все-таки была советская власть. То есть за три года членство стало на 30 тысяч меньше. И комиссары контролировали церкви, должны были контролировать деятельность общин и кадровую политику. То есть, кто активный в церкви, насколько лояльный, насколько подходит к светской власти. Отчеты священнослужителей представлялись уполномоченному в органах управления церквами. Так что был специальный такой уполномоченный в органах управления. И никто не мог работать в церкви без согласия уполномоченного. И, конечно... Никаких денег от государства не получали, чтобы что-то реставрировать, если уполномоченный не давал на это добро. Так что церковь была под тотальным контролем. И могли существовать только те общины, у которых было свое духовенство, то есть учитель или проповедник. Так что вчера я говорил о здании церкви, то есть нельзя было регистрировать общину, если у тебя нет здания. Не так, как сейчас, что у нас 12 человек, мы зарегистрируемся, у нас будет там устав и так далее, и тогда можно открывать церковь. В то время так невозможно было. Были всякие другие методы, всякие обвинения были сфабрикованные, и также старались, чтобы священнослужители были негативно на друг друга, чтобы они ссорились бы друг с другом. И еще их ставили там черный список. Очень тоталитарный режим террора. И, конечно, нужно было, чтобы были бы агенты на богослужениях. И с этим занимались. И было прямо такое агентство, чтобы информацию получать из церквей. Например, КГБ, работники КГБ ходили на служениях. Это было элементарно. И Когда я писал работу дипломную здесь, то были всякие интересные истории, как, например, на Миропоезде еще вот это здание не было построено, и они встречались на Миропоезде, и тогда там один КГБшник сидел где-то наверху на балконе, и тогда кто-то проповедник сказал: «И ты, Юда, там, что тебя привело сюда?» И когда он покраснел, он надеялся, что он может как-то быть невидимо, фиксировать то, что там происходит, но Юда попался. Так что агентов посылали в церкви, и, конечно, цель была, чтобы они, эти агенты, стали бы такими чиновниками, то есть если... И они старались, чтобы также агенты были бы как внутри церкви, они старались, ну, и священнослужители, проповедников, чтобы они стали бы агентами. И их, например, ориентировали, их вызывали, их заставляли делать совместную работу. И церкви были разделены на 4 группы по признанию государственной принадлежности. Наиболее лояльны были. И, например, мусульмане, они были наиболее лояльны, если мы о других религиях поговорили. Тогда старообрядцы, их считали то, что они лояльны. Армянская церковь считали, что они тоже достаточно лояльны. И странно, что евангельские христиане-баптисты, то есть они, может, не были политически такие активными. Второй группе были лютеране, тогда реформированные церкви. И в третьей были католики. И в четвертой, это самое опасное, были подпольные сектанты, типа подпольные писательские церкви, они были самые типа опасные для советской власти. Я не буду все эти примеры приводить, каким образом этих агентов брали. Вторые были, во второй группе были лютеране и реформированные церкви, в третьей были католики, и в четвертой подпольные сектанты. Православная церковь, я точно не помню, в какую группу она здесь входила, но все-таки то ли в первую, или вторую группу. Почему-то в конспекте здесь не написано. Например, в лютеранской церкви было так, что был такой сильный страх, что, например, в консистории сделали так, что правление церкви, что просто старые члены поменяли на новые, и эти новые должны были быть более лояльными в политике, которые не становились агентами, их могли просто убрать с позиции. И ориентировали очень многих. Мы знаем, что из лютеранской церкви 1949 по 1953 год, то 23 учителя лютеранской церкви было арестовано. Кажется, это не так много, но будем знать, что многие люди уже на то время убежали, часть людей погибли. Некоторые сами ушли с должности, и те, кто остались, из них 23 еще арестовали. И Янус Плат — это один человек, я советую читать. Он писал, что к 1949 году лютеранская церковь была полностью под контролем службы безопасности, ну, под службой советской власти. И этот Плат сказал, что агенты были и в православных церквах, и в свободных церквах. Но он сказал, что среди свободных церквей было сложно добиться этих агентов, потому что считали, что они религиозные фанатики. И оттуда было сложнее этих агентов себе получать. Но в лютеранской церкви и, в общем-то, и православной церкви, там были очень много таких, так называемых, своих агентов, ну, которых они, советская власть тогда себе завербовала. Из полночи уполномоченного удалось 1949 году собрать консисторию из 7 людей таким образом, что все члены, за одним исключением, они были агентами для советской власти. Вы представьте руководство церкви, так что там 7 человек, которые тогда руководили церковью, из них 6, в общем-то, работали на советскую власть. Так что подумайте, насколько там какие-то, да, принимали законы. И эта вербовка могла быть легкой из-за того, что в 1949 году была массовая ведь депортация. Вы представьте, если 20 тысяч людей послали в Сибирь, то достаточно легко было тогда манипулировать людьми. Так что если священнослужители не были готовы на совместную работу с советской властью, то они знали, что их тоже отошлют в Сибири. У меня здесь очень много всяких примеров, но я, наверное, не буду все это здесь зачитывать, каким образом это делалось. И очень много людей были посланы в Сибирь, например, из православной церкви. В 1944 году 22 священнослужителя убежали за границу, и там, в общем-то, создавались церкви для иммигрантов, но, в общем-то, как в Эстонии, все православные церкви были подчинены московскому патриархату. И до этого эстонская православная церковь, Велерна православная церковь была под Константинополем, а во время советской власти тогда под московский патриарх. И в 1945 году синод эстонской православной церкви был просто разрушен. И численность церкви сократилась и за счет того, что изменили границы государства. И примерно 15% членов православной церкви они остались как под Россию. Ну, из-за того, что границы Эстонии перенесли. И с 40 по 52 год в репрессиях погибло 20 православных священнослужителей. Я сейчас говорю о Эстонии. И в католистической церкви было то, что администратора Римской католической церкви тоже взяли и послали в Сибирь, и он был там до 56 года, так что еще после смерти Сталина он был там. Что касается соборных церквей, то в 1945 году начали такую большую кампанию, что нужно объединить так много разных церквей, как возможно, и должно было получиться как всесоюзный союз евангельских христиан и баптистов. И, как я уже вчера говорил, туда соединили также и Писяческая церковь. У Писяческой церкви и так было плохо, потому что во время Эстонской республики их ущемляли, и во время советской власти их еще больше ущемили. И где-то до 1950 года можно было еще более-менее свободно действовать, и сказали, что фоном или причиной было то, что из западных государств все-таки был какой-то интерес. Хоть Советский Союз был очень такой большой, 1/6 часть планеты, но они все-таки были заинтересованы, советская власть, чтобы показать всем, что здесь все счастливые люди, это рай на земле. Я вырос в этом. Тебе все время говорили, что мы самые счастливые, во всех других местах там голод, там проблемы, там плохо, а мы самые счастливые люди на земле. И когда Запад интересовался о Советском Союзе, то нельзя было все-таки все церкви закрыть. Я советую вам, у меня это нигде здесь не написано в литературе, Но есть такая книга, я знаю, что это есть на всех трех языках. Как ее получить, я не знаю, но эта книга называется на русском языке, прости меня, Наташа, такая книга. И на английском языке есть тоже. И один мужчина русский, его звали Кордаков, он очень работал в милиции, и он тоже был как раз его специализация, чтобы закрывать церковь. Очень такая одна из самых популярных книг в таллинской тюрьме, очень много ее читают. Там, конечно, говорится такие ужасные вещи, каким образом они закрывали церкви, как они издевались над христианами, как, например, милиция просто била пастора во время крещения до смерти. И позже этот человек, как я сказал, он сам был милицейский, но он убежал на Запад, и там он начал говорить о том, какая так называемая свобода вообще-то здесь в Советском Союзе. И даже КГБ-агенты нашли его, я не помню, то ли в Канаде или в Америке его нашли и сказали, что замолчи, или с тобой будет несчастье. Но он все равно говорил дальше, он написал эту книгу, вот это «Прости меня, Наташа». Наташа была одна женщина верующая, над которым она издевалась, и в принципе, это как он просил через эту книгу прощения от этой женщины. И, в общем-то, эти КГБшники убили его за границей. Он умер по неизвестной причине, но практически все уверены, что КГБшники его убили там за границей, потому что он выдавал информацию. Если это читать, что там такое, что так как Эстония настолько близко Западу, Финляндии, Швеции и так далее, то здесь таких экстремных примеров не было. Но в России это было где-то там далеко, там можно было такие жуткие вещи, что от верующих забирали, например, детей. От верующих родителей забрали детей, потому что они типа не могли их воспитывать должным образом, и детей отдавали в детдом. И, конечно, и в дурдом посылали здесь, в Эстонии тоже христиан туда посылали. Очень легко сказать, что он ведь неадекватный, он не проблематичный человек, он просто дурак. Если он верит, что Бог есть, и тем более ходит и говорит, что Бог говорит с ним, то психиатрия должна заниматься с такими людьми в обществе. И насчет писячиков, просто иллюстрация, на них делались такие эксперименты, что писятники, они молятся иными языками, как вы знаете, и им делали уколы и с разными психотропическими средствами и смотрели, могут ли они тогда тоже на языках говорить. Но интересно, что они дальше молились на языках, даже когда им очень наркотические всякие лекарства кололи. Так что это такое тотальное издевательство было. И у нас в Эстонии это было типично, что, например, верующая семья во время Рождества шла в церковь, и учительница была там на двери и записывала, кто шел в церковь. Если вы можете достать эту книгу, прости меня, Наташа, раньше я продавала здесь в Логосе. На русском языке есть даже, сейчас сказали, и в интернете. Это даст вам... Да, это документальный такой, но это даст хороший такой обзор. Я не знаю, финские студенты могут найти это на английском языке, я не знаю, но она существует, потому что у меня в тюрьме тоже есть один экземпляр. И в начале 50-х годов независимо от того, что типа Запад знал, что происходит, но все равно к началу 50-х годов власти уже не поддерживали баптистов со стороны западных стран. Они видели, что баптисты, они активные люди, которые евангелизируют. Они это не видели среди лютеран или православных, но они видели, что опасность баптистской церкви, то, что они проповедуют. И методистская церковь осталась сама по себе, как методистская церковь, только в Эстонии. В других местах их закрыли. И, так, например, в других странах они соединились с другими церквами. В Эстонии было то, что в 1940 году методистской церквей было 21 общин по Эстонии, но после окончания войны осталось только 12. Так что половина церквей, методистской церквей, все-таки закрылись. Но лицензию, чтобы дальше существовать, были также у адвентистов. И экстремальные религиозные группы должны были терпеть постоянное преследование. Например, пятидесятники, которые хотели быть самостоятельны, они не могли этого себе позволить, их тогда заставили соединиться с другими церквами. И свидетели Иеговы тоже, им тоже не давали возможность действовать. И 1 апреля 1951 году в ходе операции «Север», это при операции «Север» было 282 свидетеля Иеговы депортированы в Сибирь. Так что этих сектантов тоже убрали, их просто увезли в Сибирь. Так что советская власть, прежде всего, исходила от того, что то, типа свидетели Иеговы, они были против государства. Если вы немножко знаете об учении свидетелей Иеговы, я не считаю, что они христиане. Конечно, я считаю, что они сектанты, но я думаю, что если есть свобода религии, то это должна также у них быть свобода религии. Например, сейчас в России тоже им нельзя действовать, и во время советской власти тоже они не могли существовать. Почему они попали в проблемы во многих государствах? Потому что, например, свидетели Иеговы, они не дают государству или в армии вот этот обет. Иеговисты, они не дают никакие обеты, поэтому им не могут дать ружье. Также они в армию не идут, они не празднуют государственные праздники, то есть во всем они как типа против государства. И в то время тоже они были полностью пацифисты. Они, в общем-то, не были опасны для советской власти, но из-за того, что они давали обет, чтобы быть верным государству, поэтому их считали, что они опасные, поэтому их отсылали в Сибирь, чтобы они там умирали бы. В 1960 году в церквах были запрещены все инструменты, кроме органа и фортепиано, то есть гитары или там другие барабаны, это было опасно. Мы не знаем, в чем была опасность, но можно было, чтобы было бы только орган и фортепиано. И уполномоченный по делам религии Йоханнес Киви, я вчера уже говорил, что в основном эстонских знают такую актрису, как Эвия Киви, то это ее отец Йоханнес Киви, уполномоченный по делам религии. Он был самым большим достижением в этот период, то, что он был уполномочен за то, чтобы национализации активов религиозных объединений и централизации чтобы объединить союзы. То есть он смог очень много конфискировать имущество церквей и объединить тогда вот эти церкви в одно объединение. Тогда 54 по 58 год был интересен, потому что начало расти число членов церквей, и начало расти за счет того, как я уже сказал, что товарищ Сталин, он умер в 53 году. Перевести невозможно, это там эстонское слово, ну там умер. И Иосиф Сталин умер, и после этого многие люди получили амнистию. И если даже им сказали, что их на 25 лет в тюрьму послали, то они могли назад приехать. И поэтому из Сибири начали священнослужитель назад приезжать, и на церкви не так давили. Если смотреть статистику лютеранской церкви, то можно сказать, что это было вообще такое просветление. И когда пришло в 55 году полная амнистия, то церковь еще больше начали расти. И еще некоторые вещи. В 1954 году, в ноябре, вышла в газете целая статья о том, что какие ошибки делали, когда вот этот атеизм пытались внедрить. И они сказали, что сделали много ошибок. И также они как считали, что это было неправда, что, наверное, нельзя было все-таки так много уничтожить церкви и так много издеваться над верующими. Так что было такое время, немножко как такое время свободы. И то же самое было в конце 80-х годов. То есть из Сибири пришли назад священнослужители. Конечно, очень часто их не пускали назад в свои церкви. Их обычно посылали куда-то в деревня. То есть, скажем, если ты был священнослужителем из Тарту, но государство должно было тебе вообще дать разрешение там жить. Например, скажем, ты жил в Москве, тебя послали в Сибирь, и когда ты получила амнистию, то тебе нельзя было, например, возвратиться в Москву, тебе нужно было где-то за 200 километров где-то там жить. Или, например, нельзя было возвратиться в Петербург. И точно так же в Эстонии было. Те священнослужители, которые из Сибири приехали, они до этого были, может, пастыра там в Таллине или в Тарту, а теперь послали, например, на остров Хиюма. То есть тебе можно было дальше быть священнослужителем, ну, где-то там далеко деревня. И в 57-м году это было такое, можно сказать, что церкви было лучше всего, но после этого статистика начала опять падать, потому что, во-первых, из Сибири не было особенно больше тех, которые пришли назад, и начали опять кампании против церковной кампании. И я думаю, что на следующем уроке я буду говорить о том, как коммунистическая молодежная работа начала очень активно действовать, и тогда церковь опять начали прессовать. И в середине 50-х годов в лютеранской церкви начали контакты с другими церквами за рубежом, и можно было немножко даже ехать. Может, молодые не могут понять, что во время Советского Союза это была как большая тюрьма. Ты не мог особенно за границу поехать просто так. У тебя должна была быть загранпаспорт, но загранпаспорт было очень-очень сложно получить. И всякие контакты за границей давали возможность только тем, если были уверены, что они как сказать, не будут предавать Советский Союз или сами агенты. То есть, с одной стороны, показывали, что все в порядке, а с другой стороны, не разрешались эти контакты. И разрешались эти контакты Западом для того, чтобы получить контакты религиозных тогда каких-то учреждений за границей. Так что этот период, это не было какое-то такое, 57-й год было немножко свободен, но после этого опять начался прессинг. Но теперь у нас будет перемена, и после этого я буду говорить о следующем периоде, которое было очень противным. Это называется, да, это время во время Хрущева, и для церкви это было очень сложное время.